Прошу вас.
Я очень рада, что мне так досталось выступать после Ирины Владимировны, потому что она уже обозначила многие темы, о которых я хотела говорить, в том числе про реставрацию. Наше музейное законодательство содержит такой основной постулат, что музеи на самом деле созданы для того, чтобы сохранить для потомков то, что мы имеем, сохранить наше культурное наследие. И это культурное наследие – это не только экспонаты, это не только музейные предметы, но это еще и здания, да? И это очень много, это целый комплекс вещей, это еще и интеллектуальная собственность, которая вкладывается в сохранение того, что мы имеем. Госпожа Катамадзе в одном из своих выступлений сказала, что базовый принцип 94-го закона – это не у кого покупать, а что покупать. Но, к сожалению, благодаря реализации этого закона мы покупаем, что попало, у Бог знает кого. Потому что, как бы, по большому счету, и особенно это касается вот реставрации, да? Причем очень странно, что, например, федеральные структуры, в частности, Росохранкультура, да, то есть это федеральная служба по контролю за соблюдением законодательства в области культуры, ее глава Кибовский, а они, например, вот Кибовский, я просто даже вот хочу зачитать цитату по поводу реставрационных работ. «Попытки сравнять их с обычными строительными работами неразумны и нелепы. Масштабное строительство регулируется общими законами экономики, где базовыми принципами являются унификация и количество. В реставрации основополагающими являются индивидуальность и качество», — говорит Кибовский. И это мнение Росохранкультуры. То есть это мнение того органа, который призван вообще соблюдать и контролировать законодательство в области культуры. Оно игнорируется, да? Более того, как происходит реставрация? Вот реставрация, в частности, государственного Эрмитажа, объектов, да? Если в реставрационном комплексе есть хотя бы какие-то работы общестроя, да, вот где-то балку поменяли, это значит, что это аукцион. И вот эта вся реставрация, совсем вот сейчас у нас реставрируется Иорданская лестница, да, наша центральная лестница, реставрируется она по результатам аукциона, потому что там есть общестроительные работы, и мы никак не можем выделить ее в конкурс, хотя бы потому что хотя бы предъявить какие-то качественные характеристики. В итоге от изначальной суммы почти в 200 миллионов, там пришло 10 фирм, выиграла за 86, да? А там же смета, там понятно, то есть это, она, вот эта смета была взята не с потолка. А в ходе работ выяснилось, что когда поставили леса на Иорданской лестнице, вдруг выяснилось, что плафон Иорданской лестницы не видно было снизу, там достаточно высоко, нуждается в реставрации. Предварительная смета 16 миллионов. Вопрос, а что нам делать, да? Значит, для того, чтобы провести конкурс, мы должны приостановить работу той компании, которая реставрирует лестницу. Они не могут, у них годовое финансирование. Да? Значит, для того, чтобы провести конкурс, совершенно не очевидно, что выиграют они. Выигрывает другая компания, они говорят, знаете, ребята, вот мы хотим деньги получить с Эрмитажа в этом году, и мы их получим, а леса после этого мы уберем, а вы свои леса поставьте, и будете потом плафон реставрировать. Да? То есть вот, вот такая ситуация, очень живая. И вот что с этим делать? Ну, мы, на самом деле, выход придумали, обошли 94-й ФЗ, но это все время какой-то... Не, ну это да, на самом деле, могу сказать, как нашли, да, потому что есть такое 583-е постановление, оно говорит о новом порядке оплаты труда в бюджетных учреждениях, и там написано, что если бюджетное учреждение вдруг столкнулось с необходимостью проведения работ, можно расширить штат, ввести срочно, по срочному трудовому договору, взять реставраторов. Мы просто взяли плафон на инвентарный учет быстро, посчитали его музейным предметом и наняли реставраторов, да, которые... Но это что ж такое-то, что надо придумывать, и это все время, да? И на самом деле, вот даже если, условно говоря, мы, вот, законодатель не поддерживает точку зрения Кибовского о том, что реставрацию вообще надо исключить, но давайте хотя бы будем предъявлять качественные критерии, давайте хотя бы исключим нашу реставрацию, если там есть какой-то, ну, на объектов особо ценного культурного наследия из аукционных перечней, чтобы мы не сталкивались с тем, вот, о чем вы говорили, что, чтобы не надо было писать, чтобы текст был читабельный, да? Потому что приходят люди, дают нижнюю цену, и что нам делать? У нас есть еще другая проблема по поводу сохранения культурного наследия. Для того, чтобы его сохранять, нужно создавать какие-то материальные условия, строить фондохранилище, создавать системы сигнализации, пожаротушения, маркировки экспонатов. Это все, как вы понимаете, является очень конфиденциальной информацией. И хорошо бы, чтобы я знала, там, условно говоря, 10 человек, и чтобы точно было известно, кто эти 10 человек. В итоге, для того, чтобы создать систему сигнализации, мы должны разместить план сигнализации на сайте. Да? Значит, да. После этого мы точно так же должны разместить этот самый про пожарное и также написать, что мы предъявляем, какие требования к маркировке экспоната. Ребята, приходите, берите вот план, и вот написано, как и где мы маркируем. Да?
Также маршрут перемещения.
И маршрут перемещения. Кстати, вот по поводу вот вашего вопроса и Пикассо. Я могу сказать, как получилось. На самом деле, Пикассо, выставка, закрылся музей Пикассо на ремонт, видимо, по конкурсу. И они всю свою замечательную коллекцию решили, все, чтобы она не простаивала, экспонировать. Значит, сначала они экспонировали за рубежами нашей прекрасной родины, теперь в Москве, потом в Петербурге. С французами была договоренность. На самом деле в России существует всего 3 компании транспортных, которые перевозят музейные ценности. Для этого нужны очень специальные машины с пневматическими подвесками, с климат-контролем и много-много всяких вещей. И, естественно, об этом знают абсолютно все музейщики во всем мире. И французы сказали, мы хотим вот эту компанию. Они объявили, какую они хотят. Министерство культуры вместе с РосИЗО схватилось за голову и сказали, пришло, а на конкурс на этот пришло 5 компаний, причем двое из них те, что называются волки. Это те люди, которые ходят, чтобы собрать деньги с участников. Одна из компаний называлась «Строй, Рем, чего-то там, монтаж», недавно организованная, и пришла вот эта компания, да. Министерство культуры сказало этой компании, ребята, как хотите, по любой цене, но вы должны этот конкурс выиграть. И они выиграли по любой цене. Так что все в порядке будет. Они довезут, там, условно говоря, в убыток, да, ну как-то, наверное, это все компенсируется. Но как вот с этим быть? Это еще одна проблема по поводу перевозки экспонатов. Когда люди считают, что они приходят на конкурс, да, они считают, что они все на газелях перевезут. Несмотря на то, что техническое задание написано, они его просто, как бы вы хорошо ни написали техническое задание, они его просто откопируют физически на ксероксе, да, положат и распишутся на каждой странице. И будет то техническое задание, которое вы требовали. Но совсем не то, что они могут и умеют. Потому что они всегда думают, что они возьмут и наймут эту компанию, которую они точно знают, что перевезет, да, за другие деньги. Почему они так думают, никому не известно. Есть еще одна интересная проблема в музейном мире, связанная она с закупкой экспонатов. Мы же покупаем экспонаты у людей, да? То есть у нас есть фондовая закупочная комиссия, приходят люди, приносят вещи. Иногда эти вещи представляют очень большую культурно-историческую ценность и стоят очень немаленьких денег. Для того, чтобы купить предмет, это очень такая непростая церемония. Сначала фондовая закупочная комиссия, потом Министерство культуры, разрешение Министерства культуры. Вот оно, наконец, дано получено, и мы заключаем контракт по 55-й статье, как у единственного поставщика. А статья 18 любимого мной закона предписывает нам разместить в интернете все в том же самом, все данные человека, который нам вещь продал, вплоть до цены, адреса и ИНН. Естественно, люди, которые продают нам вещи, они категорически возражают, они говорят, подождите, есть Конституция. Александр Николаевич, я понимаю. А есть 94-й закон. А знаете, что происходит с этим контрактом?
Выше гражданского кодекса, выше конституции.
А происходит следующая вещь. Этот контракт просто не регистрирует казначейство. Потому что если он не прошел как бы определенную регистрацию в соответствии с статьей 18 этого закона, который противоречит статье 54 Конституции, он будет просто не зарегистрирован. И деньги мы человеку перевести не сможем, потому что деньги бюджетные, контракта нет. Что делать?
Вам надо поговорить кого-то из вот этих несчастных коллег,
нет, на самом деле, да. Это чудесная вещь. А еще вот про проекты. Хотелось бы к Виктору Николаевичу тоже присоединиться. Что происходит с проектом? Когда вот, например, делают проект для там, капитального ремонта или воссоздания, и проект делают, у нас есть такой приказ номер 113 Министерства культуры о мерах по совершенствованию организации проведения работ на памятниках особо ценного культурного наследия, где написано, что никакие работы не могут проводиться без проекта. Поэтому сначала мы заказываем проект в проекте в соответствии с ГОСТами, которые 21-101-97-21-110, должны быть указаны конкретные материалы, из которых все и должно быть сделано. Проект сделан, деньги заплачены, объявляем конкурс наконец на производство работы, и тут выясняется, что мы не можем указать ни одной конкретной марки, потому что 94-й ФЗ нам напрямую это запрещает. И тут мы уже входим опять-таки в противоречие и с градостроительным кодексом, и с гражданским кодексом, который защищает авторские права изготовителя, так сказать, проекта. Да? Вот. И на самом деле это тоже такая коллизия норм. И гражданский кодекс это тоже закон прямого действия, ИГК закон прямого действия, а ничего мы сделать не можем, потому что это все связано с деньгами, нам никто эти деньги не даст. То есть для того, чтобы мы эти деньги заплатили, мы должны соблюсти эту чудесную процедуру. Вот. И вот еще хотелось бы сказать по поводу того, что сами законодатели, по-моему, тоже не едут, что творят. Они вдруг взяли ни с того ни с сего, исключили из основания отклонения заявки такой важный пункт, как поступление денег на счет в обеспечение заявки. Что происходит? Вот, допустим, конкурс многомиллионный, и для того, и заявка обеспечивается. А так как у нас теперь закон подразумевает только, что мы можем приложить копию платежного поручения даже без отметки банка, то люди просто прикладывают, мне извините, фальшивые копии. Ну, не фальшивые, они их у себя на компьютере сделали и ни в какой банк не носили. Но зато они принимают участие в конкурсе, да, они приходят с этими платежными поручениями. Спрашивается, почему законодатель вдруг взял и ни с того ни с сего предложил положить в подтверждение заявки именно копию незаверенного платежного поручения. Я вот тоже член конкурсной комиссии, я просто вижу то, что происходит. Это чудовищно, на самом деле. Я прошу прощения, перебрала все время. Да, все, извините.
К сожалению. Ой, спасибо вам большое.
Ну, а из Эрмитажа со слезой идет.
Ну да, но невозможно.
Впечатление производит. Спасибо большое.